утренний разворот на Эхе Москвы. Двойная сплошная. Одна сплошная Александр Плющ, и вторая сплошная Ирина Воробьева.
Доброе утро, 9 часов 12 минут в Москве.
Сегодня 1 апреля, вторник и обычный день, правда, 2008 год у нас на дворе. Мы сегодня вдруг обнаружили вместе с газетой «Коммерсант», что, оказывается, Дмитрий Медведев молод.
Да.
Мы все думали, что,
да, он, что он уже суперстар, а он на самом деле аж молод, так что на четвертом месте. Ну, как пишет газета «Коммерсант», они сегодня опубликовали рейтинг, точнее не рейтинг, а, ну да, рейтинг самых молодых всенародно избранных президентов, топ-10. Так вот, в топ-10 Дмитрий Медведев у нас аж четвертый.
Да, между прочим, моложе его всего трое. Кто эти трое?
О, эти трое совершенно прекрасные люди. Значит, это Жозеф Кабила. Я просто буду читать имя и страну, хорошо? Демократическая Республика Конго. Он, кстати, 71-го года рождения. А на втором месте, между прочим, небезызвестный вам всем Михаил Саакашвили, страна Грузия, 1967 год рождения. О, Господи, дальше бы прочитать, не сбиться бы, не ошибиться бы. Итак, это Фауре Гнасингбе, страна Того. Это...
Как плохо, что все-таки еще не знаем мы президентов всех стран наизусть.
Ужас, мне очень стыдно, мне очень стыдно. 66-го года рождения. Ну, а затем на четвертом месте Дмитрий Медведев, 65-й год рождения.
Вот так вот. Значит, мы решили с вами поговорить на примере вашего опыта личного предприятия и так далее. Молодой начальник, хорошо ли это? Или лучше все-таки поопытнее? Как вам кажется? 363-3659. Молодой начальник, хорошо это или плохо? Может быть, он приносит все время какую-нибудь свежую метлу с собой, или наоборот делает массу ошибок, которые опытный начальник уже просто чисто потому, что уже подрос. Знаете,
но с другой стороны, опытный начальник, у него может быть багаж опыта такой, в общем, не самый полезный,
который
с другой стороны,
не дает ему мыслить.
Не дает ему, да, мыслить дальше, я бы сказала, такое, шире.
И вглубь.
И вглубь.
363-3659, наш телефон, позвоните нам из любого города, код Москвы 495. На СМС тоже можно сообщать свои соображения. Давайте не столько теоретические, что вот молодой он такой, а старый такой, а практически. Был ли у вас личный опыт по этому поводу? Работали ли вы под молодым начальником, возможно, более молодым, чем вы? Это тоже, знаете ли, психологическая травма некоторая. А ведь Владимиру Путину придется работать под более молодым начальником.
Нет, но с другой стороны, я думаю, что Владимир Путин не первый, кто попадает в такую ситуацию.
Конечно, конечно, и не последний.
Поэтому я думаю, что как-нибудь уж...
Плюс 7-985-970-45-45. Не стоит забывать, что и нынешний премьер-министр старше нынешнего президента. И вот с этим набором мы войдем через 2.5 минуты, будем слушать ваши соображения и, точнее, рассказы по этому поводу. 363-3659.
Разворот.
Хочется больше времени проводить с самыми близкими? Ужинайте вместе. Психологи говорят, это важнее всего. Итальянские семейные рестораны «Мамина паста» приглашают вас на домашний ужин. Мамино блюдо нравится всем. Мужчины любят свежую домашнюю пасту, особенно с белыми грибами и сливочным соусом. Женщины часто выбирают равиоли с тигровыми креветками и овощи-гриль. А дети без ума от маминой пиццы и десертов. Впрочем, их надо еще вытащить из детской комнаты. Приходите и проведите вечер вместе в «Маминой пасте». Звоните 221-64-64.
3, 2, 1.
Реклама.
Как выгодно купить квартиру?
Можно обменять большую на маленькую.
А доплата?
Хочу дом купить.
Нужно квартиру снять.
Как узнать, сколько моя квартира стоит?
На любой вопрос о недвижимости вы получите ответ по телефону горячей линии агентства недвижимости «Дружба».
933-5050.
Звоните и получите бесплатную консультацию.
933-5050.
Летим в Германию с Владивостока авиа. С 30 апреля из Внуково по цене от 2200 рублей в города Франкфурт на Майне, Кёльн, Майнц или Кобленц. Билеты уже сейчас в продаже в авиакассах города и на сайте компании www.vladivostokavia.ru. Владивосток авиа. Всегда к вашим услугам.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость» Volvo.
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Существуют ли тайные правители Земли? Новая кремлевская диета. Можно все. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Я в имени его услышу вдохновение. Слова любви о нем я сердцем написал. Гитары звук живой игры. Остановись мгновенье и проводи меня в любимый клубный зал.
Шоу на Марксистской, 363-40-40.
Разворачивайтесь в марше!
9:18. Итак, молодой начальник, хорошо ли это? 363-365-9, делитесь
собственным опытом. Подожди секундочку, дай я почитаю смс-ки, их уже много. Зинаида Прокофьевна из Москвы. Конечно, лучше поопытнее, обсуждать тут нечего. Даже если грамотно, все равно мудрость приходит только с опытом. Далее. Много работала с молодыми начальниками. Это плохо. Во-первых, берется за все непредвидимо подобных камней и не умеет улаживать отношения между подчиненными, пишет Григорий. Отличная смс-ка. Лучше молодой начальник, чем начальник женщина.
Мы про начальника женщины, между прочим, обсуждали уже, как-то было, и тогда все, наоборот, в пользу женщин высказывались.
Это представляешь, если мало того, что начальник женщины, еще молодая 8
марта,
женщина.
8 марта, потому что был, конечно, да, никто не хотел обижать. Там Елена Смыдный спрашивает, а если начальник сейчас слышит, как я буду обсуждать, с придыханием и с пиететом. У нас прекрасная молодая начальница.
Да. Если она старше, то наоборот.
Редко скажешь такое, редко женщина о женщине может сказать такое, но я сегодня скажу.
Сегодня я скажу.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Михаил Москва.
Да, Михаил.
У меня начальник моложе меня. Более того, она женщина. И я должен сказать, что это замечательно.
Вот я говорю,
она слушает, она слушает радиостанции. Да, Михаил, замечательно. Враги прекрасные.
Понятно, спасибо большое. Ты видишь, как люди, какие все-таки люди меркантильные.
Давай мы тоже, в конце концов.
Нет, я должен сейчас сказать, молодой начальник, это плохо, знаете ли. Нет, лучше с опытным. Старый конь лучше новых двух. Ой, то есть, простите, в смысле, борозды не испортит. Алло, здрасте.
Алло.
Да, доброе утро.
Алло, доброе утро. Я хочу сказать следующее, немножко не по теме. Сегодня 135 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.
Ура! Мы все поздравляем, присоединяемся,
праздник,
конечно.
Да. Поздравляем вас, спасибо.
У нас программный денек многих поздравил сегодня. Алло. И поздравят еще. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я работала с молодым начальником, причем с массой молодых начальников. Они были все больше, чем на 20 лет моложе меня. По-моему, это замечательно.
В чем именно замечательность-то проявлялась?
Ну, вы знаете, что, во-первых, они, мне очень трудно вот сформулировать, но, во всяком случае, мне было легко. У них не было таких вот каких-то заморочек, которые, знаете, вот у взрослых людей. Я даже иногда себя ловила на том, что вот мне хотелось там быть помоложе, мне было с ними легко.
Ага. А не было такого, что, дескать, ты сопляк или там соплячка, мне указываешь вообще, ты сначала...
Нет, вы знаете, что вот в том-то и дело.
Подрасти?
Они умеют не указывать, они умеют разговаривать. Вот. Причем это была такая очень молодая компания, они сами себя организовали. Ребята, они все выпускники физтеха. Вот. Но она к физике никакого отношения не имела. И они вот не указывали, они как-то вот... Мы общались, это было хорошо.
Понятно, спасибо вам большое.
И все-таки есть другое мнение. Тут пишут, что очень страшно, когда молодые начальники, еще и дети вот каких-то там более высших начальников, ну, например, начальник там какого-то там, не знаю, компании, а его сын, ага. Да, начальник там, гендиректор дочки какой-то, да, ну, в смысле, дочерней организации. не надо меня так смотреть. Вот, пишешь, это очень страшно, потому что, мол, молодые приходят, пальцы гнут, в общем, у них там папа, и все это, знаешь, как в детстве. Я старшего брата позову, он тебя побьет. Вот, на самом деле, мне тоже кажется, это страшно, потому что, когда молодые приходят без мозгов, но с папой, это вообще ужасно. Вот тут и начинается как раз, что я молодой, но я вас всех тут это самое, вы тут вообще ничего не стоите и так далее. Вот,
а хороший вопрос поступил от ИК-01. С каких-то пор 43 года такой уж молодой. Видите ли, он четвертое место занимает в списке нынешних руководителей среди там 180 с лишним стран. Значит, такой уж молодой. А с другой стороны, я не припомню в истории российского государства, ну там царей, может
ну,
быть.
Ну, царей, да. Но
при которых были
вопрос.
Регенты
там,
еще к тому же.
Именно о всенародно избранных президентах речь идет.
А если уж, да, если всенародно избранные президенты, так он вообще просто буквально
нет, но потом,
пацан.
Но потом 43 года для управления страной, я понимаю, что там гендиректор маленькой компании, там и в 25 можно стать, и в 20, там, да, и совершенно спокойно развивать свой бизнес. Но в 43 управление страной, мне кажется, все-таки это молодо.
Еще один звонок успеем принять до того, как Александр Пикуленко присоединиться к нам. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Александр из Москвы. Вот работал со старшими начальниками, значительно старше меня и моложе. Вы знаете, заметил следующее, что старший боится не проиграть, ну, старший боится проиграть, а молодой боится не выиграть. Вот такое вот наблюдение.
Ну, кстати, да, вполне возможно.
Хорошо ли это?
Нет, ну, у одних одни недостатки, у других другие.
Нет, старший начальник, он очень боится оступиться, из-за этого многие пути, как бы, решения вопросов для него закрыты. А вот молодой начальник, он, наоборот, пытается решить вопрос всеми доступными способами, и поэтому более шире кругозор у него и больше инструментов в руках.
Понятно, спасибо вам.
Секунду,
Маша.
Дай, пожалуйста,
давай,
мне тут уличают. Ира Воробьева, вы не звезда журналистики, а вы дочка или жена Алексея Воробьева.
Она же
я
мать.
Я не жена и не
или
дочка,
бабушка.
Я бабушка, поэтому
Алексей
это Алексей Воробьев. Тут вот дети преобладают на эхе. Не надо на меня, это вот на Алексея Воробьева все скажите.
Ужасно, вот теперь с Алексеем Воробьевым, собственно, знаешь ли, не повздоришь в случае, придет Ирина Воробьева,
да, бабушка
накостыляет
за внука. Накостыляет костылями.
Через некоторое время будем говорить об автомобилях. Свои вопросы Александру Пикуленко отправляйте на +7 985 970 45 45. Правда, отвечать он будет на них преимущественно в конце часа.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде. Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
9:25, и Александр Пикуленко к нам присоединяется. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро, Сан Саныч. Мы вчера начинали с ДТП, и, собственно, сегодня тоже начнем. На Лужнецком мосту в Москве, в общем, произошло ДТП, сгорелась машина, и сейчас там практически перекрыто движение на мосту, и пробка растянулась на несколько километров в обе стороны. Собственно, общественный транспорт уже не ходит.
Я вчера дурак-дураком поехал через Олимпийский проспект.
Ай, какой красавчик.
После... Нормально?
Ну, нормально.
Я могу сказать, что... От чего происходит? Дело в том, что все-таки не надо забывать, что несмотря на такую погоду, ночи морозные, а у нас коммунальщики в последнее время, я обращаю внимание, что моют город, и его действительно надо мыть, потому что реагенты настолько, что вот едешь иногда по Садовому кольцу, поземка метет. Я сначала не мог понять, что это такое. Оказывается, это вот остатки реагентов смешанные, реагенты выедают мягкие фракции асфальта. И все это лежит на земле. Это все надо смывать. Ну, а раз помыли, образовывается корочка ледяная. Вот отсюда все аварии. Причем ездят быстро, безнаказанно ездят быстро. Ну, что поделаешь. Вот такой образ жизни у нас.
Слушайте, я вот, помните, как-то спорила и с тобой, Плющу, спорила с Сан Санычем по поводу ремня безопасности. Вот очень яростно спорила. После субботы, когда мы попали в аварию, вот, я больше спорить не буду. Вот я спорить больше не буду.
Пока человек не попадает.
Потому что если бы я была не пристегнута, меня бы так швырнуло на лобовое стекло. Вот спасибо.
Даже блондинки понимают. Но для этого блондинку
надо... наступить на грабли.
Да, наступить.
Ну, у меня все. Ну, ладно, я один раз наступил на грабли.
А то есть ты правильная блондинка.
Да, причем не пострадала. страдала практически и решила, что лучше вот так. Вот. Mm-hmm. Больше спорить не буду.
Да, ну я хотел рассказать очень интересную вещь. У нас, как мы знаем, в ближайшее время меняются правила дорожного движения, появляется видеоконтроль за нами всеми, и если вы нарушаете правила, камера фиксирует, вам присылают на дом штраф, притом владельцу автомобиля. Это для тех, кто особенно приятно, кто машину по доверенности давно отдал. Но
большой брат смотрит.
Так как мы все-таки люди русские, а у русских всегда принято не столько соблюдать закон, а как найти возможность его не исполнять. Ну, мы живем в России. Мне плевать, что там... Я знаю, что, например, немцы, они в целом своем законопослушные. И любят еще и пожаловаться, если кто-то другой закон не соблюдает. Так вот, у нас уже есть предложение. Какие-то яйцеголовые компьютерщики, друзья Плющева, наверное. Они что сделали? Предлагают услугу. На свой мобильный телефон вы можете подключить, и вам будет идти голосовая подсказка о том, что через 200 метров будет камера. Строго предупреждать будет, наверное, механическая женщина.
Да.
И больше всего мне чего понравилось, Саша, что они не только будут предупреждать о стационарных камерах, но и о подвижных засадах.
Это как?
Вот откуда они знают?
Откуда они будут знать?
Вот не знаю. Вот я и хотел спросить, насколько это реально. Ну как, разводка?
Да, мне кажется, что это рекламный трюк.
Для этого нужно как-то отслеживать.
Причем подключение к этому сервису бесплатное будет, платиться будет только за связь.
Ага. За трафик.
Я думаю, что там будут такие деньги за трафик.
Нет, я тебе расскажу, что, во-первых, вот ты же купил себе навигатор,
нет,
да?
Нет, у меня уже 6 камер
и
в Москве уже
ставишь
вставлены. Я так езжу.
Ну, же месяц, да, можно же поставить.
У меня нет. Сам лично. Это вот услуга для тех, кто не пользуется навигаторами, а те, кто пользуется прямо
москвичи. Москвичи в интернете тоже обмениваются местами камер. Есть карты интерактивные, да, где можно посмотреть. Вот, о таком, что ты рассказываешь, я еще не слыхал. Интересно,
вот это вот такая новость. Если... Это не первоапрельская шутка. Хочу
это
сразу предупредить.
Если только вот ты едешь, увидел засаду, там скинул куда-то смс-ку, она где-то появилась онлайн.
Чтобы
или там,
люди
или
заработали
там...
на этом. Это интересно.
Вот, но это да, это единственное. Но все равно это очень странно. Ну, хорошо, ты проехал засаду, да, и ладно, и что, и поехал дальше.
Нет, ну как, тебя предупредили? О том, что стоит засада с камерами, радарами.
Ну, это довольно сложно, чисто технически. Но как они отследят? По Google, что ли?
Нет, либо это должны сливать сами ДПС.
Сами ДПС, да.
Либо это должны пользователи, которые видят,
сообщать.
В общем,
как бы там ни
интересная
было,
штука.
А уже приятно, что у нас есть метод противодействия этому безумию.
Александр это Пикуленко вернется в 9 часов 54 минуты. Доброе утро, Льва Гулько.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе
ну
утро.
Что, газеты сегодня вновь попытались шутить.
Ну, ты знаешь, шутки вроде такое, что там в метро обнаружили 3 гигантских крыс размером с 3 бронепоезда. В общем, они закончились.
Ну, нет, закончились.
Мне кажется, да, что-то все меньше и меньше с каждым годом.
Ну, а вот если говорить
вот этого натужного юмора.
Серьезные шутки? Нет, подождите, а вот о шутках там вот можно вообще различить, какая шутка?
Ну, пожалуйста, я сейчас прочту. Я не знаю, шутка это или я, честно говоря, не знаю я этого.
Мне в МК понравилось.
В газете «Газета». Значит, население российских тюрем и колоний в ближайшие годы может сократиться. Этому помогут сами заключенные, которых привлекут в суды в качестве присяжных заседателей. С этой целью в недрах Федеральной службы исполнения наказаний подготовлены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволят заключенным и последственным стать присяжными заседателями при условии, что они сами не являются фигурантами рассматриваемого уголовного дела. Согласно поправкам.
Кстати, очень удобно, потому что присяжных так не дозовешься.
Да, не дозовешься, не соберешься.
Ну вот я про это говорю, может быть, это не шутка. А никто
не представляете,
знает.
Сейчас вот газета пошутила, на самом деле.
А может, не пошутила?
Нет, а если пошутила, а потом они задумались, вот там кто-то
там,
решает.
Наверху.
И думают, а что, неплохая идея. У нас же очень много новостей на шутки похоже.
Согласно поправкам, заключенные, поработав присяжными, в качестве поощрения получат возможность дистанционно получить заочное юридическое образование, что сейчас, в общем, возможно. И впоследствии смогут работать, ну, понятно, так сказать, в адвокатуре, нотариате, даже баллотироваться на должность мировых судей. А если человек отсидел, так с него судимость снята, чего?
Да.
Пожалуйста,
ну,
все.
Конечно.
Не
видно
никаких проблем.
Никаких проблем.
Авторы идеи планируют пройти процедуру согласования и подготовить законопроект уже к осенней сессии Госдумы.
Автор это кто?
Откуда же я знаю, кто автор?
Нет, ну то есть там автор... ну понятно.
Нет, почему? Тут полностью, смотри, тут много чего есть. Смотри,
а, то есть там все с фотографиями и все нормально, да?
Конечно, целая пятая полоса,
ну, фиг
конечно.
Фиг его знает, может и правда.
Нет, потому что цифры какие-то, ну, бог его знает. Ну, судите сами, в общем. Суд народа, так называется публикация. Здесь же в газете «Газета» футбольным фанатам напишут специальный закон, это уже точно не шутка совершенно, поскольку это Мутко вчера сказал, президент Российского футбольного союза, совместно с МВД они выработали это дело. И референдумы прекращаются, инициировать всенародное волеизъявление станет намного сложнее. Президиум фракции «Единой России» вчера рекомендовал Госдуме принять в среду во втором чтении поправки в закон о референдуме. Авторами поправок выступили депутат, члены фракции «Единой России» Владимир Груздев и Александр Москалец, а также бывший депутат Валерий Гребенников. В соответствии с новыми поправками закрепляется исключительная компетенция органов власти по ряду вопросов, выносимых на общероссийский референдум. Вот. Это газета. Дальше «Ведомости», «Успеть на мавзолей», так называется публикация, в рубрике «Назначение». Утверждение нового председателя правительства может произойти уже 8 мая, на следующий день после инаугурации. Дмитрия Медведева, тоже не знаю, шутка или нет, наверное,
про
нет.
Про инаугурацию?
Да. Рассказали два источника во фракции «Единая Россия» про премьер-министра. Есть мнение немедленно назначить премьер-министра, сообщил один из собеседников. Оно возникло в администрации президента, а спешка нужна, потому что в правительстве царит чемоданное настроение. Никто не хочет работать. Дату должны объявить на съезде 14-15 апреля. Говорит другой собеседник, и не все единороссы в восторге. Многие собирались в майские праздники на курорты. А в неочередном заседании слышали и коммунисты. По словам источников администрации президента, окончательного решения нет. Но схема с выдвижением и утверждением премьера сразу после инаугурации была бы логичной.
Мне кажется, это прекрасно. Чиновники тоже люди. Такой должен быть лозунг. У них должны быть майские праздники и курорты.
А какая нам разница, когда его утвердят? 8-го.
Какая нам разница, когда они едут на курорты?
С консультациями или без?
Да, кстати,
все равно же твердят. Че там консультации, не консультации.
Поэтому это совсем даже не шутка, я считаю. Вполне это газеты «Ведомости».
А это Лев Гулько, кстати.
Это тоже не шутка, между прочим. Это Лев Гулько.
Да. А дальше давайте к газете «Известия». Ну, здесь есть одна шутка, но она явная такая вот.
Про метро?
Да, про метро.
А мне понравилось.
С крысами?
Нет, разработаны новые правила столичной подземки, поскольку там тесно, там не читать в твердых обложках, развернутые газеты, там, ну, такая, ну, шутка.
Не читать что?
Книги в твердых обложках метро. Ну, шутка так, ну, шутка. А я бы обратил внимание на Карла Дель Понте, который рассказал правду о войне в Косово на третьей полосе на новостной странице. Хашим Тачи заработал $1 миллион на крови сербов. Косовары потрошили сербов на органы. Вот, уже видел на сайтах, это все выложено на новостных. Бывший прокурор Гаагского трибунала в газете «Известия». Опять же, расследование газеты «Известия», сколько платить чиновнику, чтобы он не воровал, о том, почему доходы российских госслужащих выросли быстрее, чем их ответственность. Сегодняшнее расследование «Известия». Ну и, в общем, кто в России... счастлив, так сказать, такой вот небольшой опрос. Богатые и женатые. Я думаю, что не только в России.
Опрос по поводу счастья богатые проводился, видимо, в связи с Днем дурака.
Может быть. А дальше газета «Новое известие». Здесь о демографии идет речь. Ну, одна из центральных публикаций «Нежданная радость» о том, что Россия оказалась не готова к демографическому взрыву, поскольку в целом ряде областей рожать стали в 5-6 раз больше, чем в 90-е. И сразу, собственно, возникли проблемы, потому что социальная инфраструктура оказалась к бэби-буму такому не готова. Жалуются на нехватку мест в роддомах, в детских садах, огромные очереди в поликлиниках детских, в женских консультациях. Ну, естественно, женщины не встают говорить о безденежье, в регионах пособий едва хватает на самое необходимое. И еще одна публикация, довольно любопытная, и это тоже, кстати, не шутка, поскольку ульяновские чиновники, они так вот... славны тем, что всегда выдумывают, а не на выдумку.
Да, ульяновские чиновники очень правда? Креативные вот. Люди.
Ну, каждую неделю 1 апреля нормально.
Значит, с очередным ноу-хау выступили ульяновские власти. Отныне женщинам предстоит рожать под звуки российского гимна. Здешние чиновники уверены, что таким образом появляющиеся на свет дети будут отличаться особым патриотизмом, да, поскольку впитывают его буквально с молоком матери.
Причем и, собственно, молодым мамам и детям предписано вставать.
Вставать, да, когда слышат звуки гимна.
Ну, по поводу вставать, когда он оттуда выскакивает, уж как получится,
так.
А маму уж не знаю как. Может быть, ей разрешат лежать.
под звуки гимна. И врачам тоже вставать в это время.
Стоять и руки
вот,
пошла.
Теперь московский комсомолец, аж, который тебе понравился. Тебе понравилось что?
Мне понравилось...
Стены Кремля или о том, что Медведев готовит райские песни?
Да, вот про песни.
Про песни. Ты думаешь, шутка?
Я просто уверен, что чистая правда. Все как чистый правда, Биль.
Конечно. Значит, на банкете после инаугурации президента выступит его двойник, рок-музыкант, поэт Райс. Вот. А стены Кремля станут белыми. Не знаю, тоже шутка или нет, поскольку тут серьезные люди все это рассказывают московскому комсомольцу.
Интересно, эти серьезные люди знают о том, что они рассказали это московскому
комсомольцу?
Думаю,
что да. Думаю, что вполне расскажут. Вот. А москвичей попробуют выдернуть из пробок. Это еще одна публикация. В МК планы развития общественного транспорта. Это 2015 года. Совсем даже не шутка. А вот в российской газете обратил бы внимание пристальное. Людей, тех, кто за рулем, или у тех, у кого родственники за рулем, сегодня в российской газете публикуется полное собрание разъяснений дорожных ситуаций, связанных с выездом на встречную полосу, и не только. Вот в каких случаях это правонарушение карается лишением прав, в каких, так сказать, можно отдельным штрафом покарать. Такая полезная книжка, можно ее вырезать оттуда и возить с собой, показывать гаишникам.
Мне показалось, что российская газета уже это публиковала.
Это полный расклад. Вот это так, они в отдельную книжку все это выложили, вот можно все это раз с собой и при встрече с гаишником, если что.
Я думал, они повторили по заявкам.
Почему в вашем творчестве столько ремейков? Ага.
Не, это вот все у них такая полная.
Ну, правильно, так и надо.
Конечно.
Спасибо большое, пожалуйста. Льву Гулько. Ждем Алексея Осина. Смотреть видеотрансляцию можно на Плюшевком в разделе видео.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Ну, я ж говорил, реклама.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство, потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 15 апреля мебель в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 3970. Звонок бесплатный.
Россия снова в борьбе за Кубок Дэвиса. Лучшие российские теннисисты играют против сборной Чехии. Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов ждут вашей поддержки в Лужниках с 11 по 13 апреля. Билеты в кассах спорткомплекса Лужники. Круглосуточная служба информации по телефону 925-77-77. Матч проводится при поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу, эх, мозг.
Разворачивайтесь в марше!
Алексей Васильевич, знали бы вы, о чем он говорит вне эфира? Об искусстве он говорит в основном, а так о спорте.
Конечно.
Знали бы вы, с кем он разговаривает об искусстве?
Тупой спортсмен, что о чем он говорил? Оказывается, об искусстве.
Доброе утро, Лешечка.
Здравствуйте. Ну, в общем, такой,
покорил мое сердце, навсегда сказал, что он тоже любит Макса Фрая. Все,
люблю,
я теперь
да.
Вообще...
Ну, вы видите, я знал, я готовился.
Послушайте, у нас книжный гороскоп в 10.53. Давайте о спорте пока.
Хорошо, мне очень понравилась новость о том, что олимпийский огонь в Лондон не будут... скажем так, доставлять через пятый терминал, печально знаменитый. Я себе сразу живую картину представил. Лежат горы чемоданов, и люди ходят, ищут олимпийский факел где-то там.
Слушай, подожди, а он и в самолете горит, когда его везут?
Ну, конечно, он не гаснет ни на секунду.
Это же по правилам безопасности и по правилам перевозки жидкости Евросоюза не соответствует.
А вы себе представляете, как
он должен в багажном отделении лететь.
Если вот он сидит, человек, короче, вот просто на это самое, на сиденье, держит, на сиденье, держит.
Нет, ну там не там.
Он сидит в багажном отделении.
Не надо уж так смеяться, он не в виде факела, он в виде такой лампадки, если хотите.
Герметичный.
Закрытый, он горит внутри.
Ну что вы, ну весь образ разрушили.
Фонарик, да.
Да.
Так это же очень замечательная еще история была, как наша первая олимпийская чемпионка, толкательница ядра, значит, сейчас Галина, господи, ну вот память, вчера я об этом рассказывал, она понесет факел вот в Петербург, который в субботу доставит, и она тренировалась, она свернула из газетки что-то такое похожее на это сам, внутри проложила грузик, с которым она тренировалась вот перед той самой Хельсинской Олимпиадой, и бегала, ну, не знаю, где там, в парке, наверное, ну, в общем, чтобы
серьезно,
хорошо...
Серьезно, подход дел, поскольку всего-то там 250 метров пронести.
Да, да, ну, все-таки она уже
в годах. А кто там в Питере будет его носить?
Там вообще, там
куча народа, да?
Там такая палитра, там, значит, будет любимец животных и телезрителей Дроздов. Вот,
да, да, он занимается бегом давно.
Там будет Андрей Аршавин, любимец питерской публики. Там будет Герман Греф, председатель правления Центробанка, бывший мистер Твистер, бывший министр. Там будет Алиса Френдлих. Там будет президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
А будет там Валуев?
Валуев нет, Валуев улетел. А то можно было бы смотреть из Москвы, можно было бы смотреть эстафету. Ну, непосредственно, находясь в Москве, не по телевизору смотреть, как он несет факел.
Ну, я знаю, это скорее ощущать.
Тонкий английский юмор. Мы же начали как раз
ощущать, приложить к земле, Валуев бежит.
Да. Ой, Греф побежал.
Так, ну еще что я могу рассказать? Могу вас обрадовать. Многие наши хоккеисты, редкий случай, кстати говоря, первый российский тренер хоккейной сборной, который сам полетел за океан, разговаривать с хоккеистами. То есть до этого у нас они вели себя как, не знаю, бай собак, лицо камча бил. То есть он тут сидит, кто-то ему что-то докладывает, он какие-то кассеты смотрит, а потом вызывает, даже не знаю, ну понятно, что по статистике можно посмотреть, что Овечкин забросил 62 шайбы, 52 забросил Ковальчук, это много.
Ну, а что дает личный контакт? Ну, что, он может посмотреть в глаза, все, пожалуй.
Понимаешь, во-первых...
На матче-то он все равно, ну, 1-2, если...
Нет, ну вот он приезжает человек, он действительно, как ты говоришь, смотрит в глаза, он разговаривает с ним. Если человек говорит, ну, я, конечно, сыграю. Ну, понятно, что хочет человек играть или нет, это по телефону нельзя. Во-первых, и второе, он выказывает человеку уважение. То есть, если, ну, все-таки это уважаемые люди, в НХЛ имеют соответствующее имя. И вот если тренер специально прилетает к нему, чтобы говорить, спортсмены всегда это ценят, потому что они считают, что в нем лично заинтересован. Во-вторых, можно обсудить, как он намеревается использовать хоккеиста, потому что у нас с этим вообще большая беда. Если, например, в команде НХЛ этот человек играет по 30 минут, выходит через смену и забивает вот те самые, мы всегда удивляемся, почему он приезжает сюда, в Россию, и тут забивает 20, а там забивает 60. Странно, да, правда? А происходит это все потому, что там на нем едет команда, под него подстраивают тактику, под него ставят хоккеистов специально, за ним бегает здоровый дядя, если кто-то его обидит, дает всем по физиономии. Ну, я, конечно, утрирую. Сейчас
ну, понятно,
любители хоккея сейчас на меня набросятся, но я рассказываю для широкой аудитории. А у нас, получается, вот собираются они все сборные, имеют строго по минуте. Они так не привыкли играть, их КПД падает в разы. Поэтому, если уж звать, то, может быть, стоит каким-то образом обсудить, как использовать человека. Вот ему тренер скажет, я намерен тебя видеть там так, столько-то времени будет у тебя, ты будешь играть в таких сочетаниях. И тогда хоккеист уже знает, что его ожидает. А то лететь через весь мир, через всю планету, и потом, значит, расстраиваться от того, что тебе предоставили не то, что ты хотел. То есть вообще в любом случае, когда люди собираются сотрудничать, это нормально, когда они друг с другом поговорят лично. Они не по факсу, не по имейлу, не Ваське.
Ваське
сидит, тренер Васьки сборной сидит. России.
В скайп-чате, общий чат. Слушай,
всем чмоки!
Чмоки всем, кто в этом чате. Вам прекрасно. Слушай, а ты про теннис не расскажешь? Вот это про ДВД и Южного в 1/8 финала теннисного турнира в Майами.
Южный выиграл у испанца Николаса Альмагро в 3 сетах. Мало того, накануне выиграла все там же Динара Сафина, обыграла Линдси Дэвенпорт, что очень даже неплохо. И теперь сыграет с Верой Звонаревой, которая выиграла у Аису Гияма из Японии в 2 партиях. Прошла Дементьева, она выиграла у Сабин Лисицки из Германии, теперь встретится с Еленой Янкович. В общем, там продвигаются в Майами наши граждане. Ну, для многих США просто дом родной, поэтому что удивляться. Ну и, кстати говоря, к хоккейной теме возвращаясь, Илья Ковальчук давеча дал интервью в газетах, сказал, что команда его уже ушла в отпуск, у них шансов на плей-офф почти нет никаких, но фигурально ушла, то есть они еще играют, бегают, там что-то делают. Проиграли из 16 матчей 13.
Но бегают медленно.
Ну да, что-то там как-то медленно и печально, как в том анекдоте. И, значит, сегодня статья в «Спортэкспрессе» была. Автор этой заметки выражал сомнение, что Ковальчук будет дальше играть. То есть, как бы предполагал автор, что Ковальчук тоже уйдет в отпуск. Присутствие на льду, тем не менее, будет уже отдыхать. Нет, Ковальчук, поскольку товарищи уже ушли в отпуск, справился с клубом «Тампа Бэй» в одиночку. Команда выиграла с счетом 2-0. И обе шайбы забросил Ковальчук. Ну, молодец, что уж говорить.
Отлично. Спасибо большое, Алексей Осин, с новостями спорта. Мы ждем Александра Пикуленко.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама. Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Читайте в журнале «Огонек». Раз герои, значит красавцы. Выставка «Огонька» открывается на фотобиеннале в Москве. Наряд вне очереди, как переодевают российскую армию. А ящик просто закрывался. Зрители бегут от телевизора. Журнал «Огонек» уже в продаже.
5 дней и заказ готов?
Конечно, это же окна «Баринов».
Только весной, так выгодно и быстро.
Срок изготовления 5 дней, скидки до 30%.
Пришла весна, а цены еще зимние очень выгодно. Спешите заказать.
Окна «Баринов». Еще можно успеть заказать и получить в подарок страховку до 200 тысяч рублей. Акция длится до 10 апреля. Окна «Баринов». 589-18-88. Звоните 589-18-88.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот. Быстро-быстро, Сан Саныч, отвечать на ваши вопросы. Времени мало.
Быстро-быстро. Надежда спрашивает, скажите, пожалуйста, какой автомобиль выбрать для эксплуатации в Якутии? Сан-Янг, Актион или Кирон, либо Kia Sorento, дизельные версии. Удобство, комфорт и надежность интересует Надежду.
Надежда, я вам могу точно сказать, что лучше всего выбрать Сан-Янг. Почему? Потому что есть официальный дилер в Якутске. Причем с сервисным центром, шоурумом. Правда, без окон почти. Но как потому это? Что в Якутске не сделаешь шоурум с большими стеклянными окнами. Там вообще-то холодно. Поэтому, да, я за Сан-Йонка, потому что поставляют их непосредственно с завода. Склад запчастей там уже присутствует, и ремонтники обучены.
Дмитрий спрашивает, что вы можете сказать о Suzuki Jimny с автоматом для поездок за город?
Вы знаете, я бы не советовал вам брать Suzuki Jimny для поездок за город. Это все-таки автомобиль такого ближнего передвижения. Если далеко, не очень удобно, тем более с коробкой автомат. Хороший внедорожничек, но на коротком плече.
Далеко... Но на хороших дорогах.
Особенно, если вы хотите понять, что такое Jimny, проехайтесь на заднем сидении за городом.
Панин 66 в нашем чате спрашивает, про Volkswagen Passat 2 литра турбодизель, 140 лошадей. Насколько хорош двигатель или просто взять 1.8 в САИ? Ездил ли Сан Саныч на таком?
Вы знаете, я на стороне вообще-то FCI-ек фольксвагеновских, потому что уж очень мне нравятся эти моторы. Единственное, что не советую брать моторы с прямым впрыском подержанные, потому что есть у них проблемы. А если новая машина, потому что вот все-таки фольксвагеновские турбодизели хоть и неплохо зарегистрированы, рекомендовали у нас. Но вот, скажем, если в Москве еще как-то они вот ходят, то я знаю массу нареканий на периферийных покупателей, особенно кто покупал подержанные двигатели Volkswagen, есть проблемы. Причем у нас невыгодно покупать дизель пока.
Захар спрашивает, при выборе навигатора на что нужно обратить внимание в первую очередь? Может быть, вы посоветуете какую-то конкретную модель?
Ну, с точки зрения как любого человека, малосведущего в глубокой технике, я вам могу сказать, что для меня прежде всего это понятность пользования и картинка, где я вижу все. Поэтому для меня так. А в общем, я приглашу в одну из парковок в субботу человека, который очень хорошо разбирается в теме навигаторов, который знает это досконально во всех современных, несовременных, и мы проведем программу, полностью это осветим, потому что я считаю, что на сегодняшний день это нужно.
Мне очень раздражает в некоторых навигаторах женщина, которая советует, куда ехать, и когда ты не туда поворачиваешь, она очень обиженным голосом говорит: «Изменение маршрута!» Ужасно.
Вот почему-то во всех навигаторах механическая женщина.
Это гендерное.
Мужчина, кстати, лучше в этом смысле.
Я ездил во Франции, там французский говорит мужчина.
Серьезно?
Да,
я вот не встречался.
Есть и голоса на выбор бывают.
Нет, русские тоже мужчины есть голос. Но
я знаю, что англичане сделали навигатор, который озвучивает Тодди Осборн с неформальными выражениями.
Это хорошее. У нас предлагали...
Поехал, Пип.
Предлагали гоблина сделать, чтобы в этом стиле.
Ну, кстати, да, был прекрасный.
Через секунду от Александра Пикуленко будет бонус не ваш.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Не у всех, конечно, но
не у всех, да. Вопрос про ваш любимый всеми Матиз. Посоветуйте бюджетный городской экономичный авто на замену Матизу.
Вы знаете, бюджетные на замену Матиза, это вы подниметесь сразу в бюджетный ряд класса B и C. Это бюджетные, это Логан, это Ланос, это Нексия. То есть поднимаетесь, если вы выше, там нет интересных машин, там есть дешевые.
Авио
уже не бюджетный автомобиль. Это как минимум 3 Матиза.
Ну ладно, два.
Два уже отошли, 3.
Последний маленький вопрос. Станислав спрашивает, Форестер 2 или Outlander 1?
Нет, Форестер 2.
То есть два Форестера или один Outlander?
Два Форестера всегда лучше Outlander. Любой Форестер лучше, чем Outlander.
Спасибо большое, Александр Пикуленко. До завтра будет отвечать на ваши вопросы снова. В эти минуты торжественным маршем проходят колонны военнослужащих Министерства обороны Украины, держащих равнение на Джорджа Буша и Виктора Ющенко. Церемония встречи которых происходит сейчас на Украине, в Киеве. Прямую трансляцию ведут различные телеканалы, мы смотрим «Вести», в частности, например. И присутствуют при этом супруги Джорджа Буша и... Супруги Джорджа Буша и Виктора Ющенко.
Виктор, извини, пожалуйста, это интонационно не получилось сначала.
Да вообще... Так себе получается. Вот, присутствует также Кондолиза Райс, другие члены американской делегации высокопоставленные. Сейчас президенты уходят на переговоры. Все, скрылись они из поля зрения камер. Как раз это очень вовремя они подгадали эту встречу. Поскольку
я думаю, что они знали.
Мы только что собирались...
Откуда-то стало известно.
Обсудить... грядущее вступление Украины в НАТО, ну, точнее, какое грядущее вступление?
Ну, точнее, вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО, скажем так.
Так скажем, некоторые намерения.
Намерения, да, этих двух стран, намерения остальных стран, намерения России и так далее.
Нам больше всего интересно, как люди все это воспринимают, даже не столько здесь у нас. Мы об этом тоже поговорим, конечно же, как вы это воспринимаете. Что говорят люди на Украине по поводу вступления в НАТО возможного, как обсуждают эту проблему? В восточных, в западных областях, в центральных. У вас наверняка есть какие-нибудь знакомые, родственники на Украине. Сами вы там часто бываете, больше чем уверен. Ну, нас же связывает с нашей братской республикой очень многое. И вот давайте об этом поговорим. Прямо сейчас по телефону 363-3659. Что говорят люди о том, что Украина может вступить в НАТО? Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах на саммите НАТО в Брюсселе. В Бухаресте. Угу. Ну, привык, знаете ли, угу.
Что. Хочу напомнить, что смс номер плюс 7985-970-4545. Пишите, пожалуйста. Я очень люблю читать ваши смски. Мне очень, очень действительно нравится.
Про себя.
Ну, про себя.
В любом смысле этого слова. Значит, а мы любим слушать ваши телефонные звонки 363-3659, что говорят люди на Украине по поводу возможного вступления в НАТО. Боятся, не боятся, радуются, надеются,
все-таки
я
там
не знаю.
Какие-то очень неоднородные мнения, потому что и митинги протеста вот проходят какие-то довольно большие, причем не только в Киеве, в Донецке и в других городах. Интересно, на самом деле, что говорят те, что говорят другие, как люди относятся, которые не выходят на митинги, а просто наблюдают за этой ситуацией, что им кажется, как
на
бы
кухнях,
лучше.
Я-то знаю, что заметил? Я когда был на Украине, и там были президентские выборы в этот момент как раз. Там очень активно на улицах это обсуждалось. Я вспомнил просто Россию там, я не знаю, 8 лет назад еще, даже, может быть, 4 года назад, но не сейчас.
Не то сейчас, есть,
на нынешний президентский выбор, может быть, думские у нас чуть-чуть обсуждались, но не более того.
Там вот. Было интересно, я тоже была, правда, там
прямо на улице,
выборами, да,
прямо на улице,
да.
Ты идешь там на рынок, я не знаю, куда, я был, как обычно, на барахолке, ну, где старье всякое продают, и там люди между собой, не обращая внимания на возможных клиентов, не подсовывая им товар, они просто между собой там за Юлю против Юли.
Да, да, да. Ты слышал, что этот заявил в очередной раз.
Я, в общем, уверен, что и вопрос НАТО также обсуждается. Может быть, не так же горячо и не так же остро, но тоже обсуждается. И вот что говорят по этому поводу люди, мы сейчас услышим от посредственных свидетелей. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу Украины, вступления в НАТО.
Здравствуйте, а как вас зовут?
Меня зовут Оксана.
Оксана, вас что связывает с Украиной?
Я гражданка Украины, и в данный момент я работаю в Москве.
Отлично. Как вы лично обсуждаете, как вы лично относитесь, ваши родные и так далее?
И мои родные, и вообще все, по-моему, насколько я знаю, большинство граждан Украины очень плохо реагирует на то, что наше руководство хочет туда вступить.
Что,
а
им,
почему,
что именно
почему,
беспокоит?
Да, что беспокоит при этом?
Беспокоит то, что потеряем связь, наверное, с Россией все-таки. Мы очень связаны, мы же как бы братские народы, и мне кажется, это очень плохо для Украины.
То есть именно, именно связь с Россией, не более того? Только
Да. В основном поэтому тоже, потому что очень много россиян живет на Украине, и здесь тоже украинских граждан тоже очень много, так что родственные связи.
Считаю, вы считаете,
это
что...
Это мое мнение.
Да-да-да, нет, мне просто интересно, я уточняю. Да-да. Вы полагаете, что связи с Россией с восточноевропейскими соседями, с теми, которые уже вступили в НАТО, может быть, бывшими союзными республиками, они сильно ухудшились после этого, да?
Да, думаю, да.
Угу. Понятно, спасибо вам большое.
Вот интересно, это достаточная причина для того, чтобы вот люди не хотели, чтобы Украина вступала в НАТО?
Ты понимаешь... Очень много всяких разных здесь «но». Ну вот, например, Джордж Буш говорит, не должно никого беспокоить вступление в НАТО, потому что если свобода у ваших границ, то ничего беспокоить вас не должно. То есть уравнивают слова «НАТО» и «свобода», угу. Например. Или люди, когда говорят, вот мы вступим в НАТО, и тут же ввезут визовый режим с Россией. Например, понимаешь, разные совсем точки зрения и понятия. И обе можно понять.
Обе можно понять.
Я согласна. Вот, например, очень хорошо понимаю тех людей, которые боятся введения визового режима с Россией. Вот с Грузией ввели, угу. И отменили рейсы. И это очевидно, что это может быть запросто.
Да, совершенно спокойно. А вот. Потом, а сейчас так удобно на Украину ездить, вот действительно. Ничего, даже за грампаспорта не надо просто гражданский.
Пока,
да.
Пока.
Ну вот видишь, Сергей пишет, вступление в НАТО – суверенное дело Украины. Ну, конечно, суверенное дело Украины, никто не спорит, но мы хотим знать, что по этому поводу думают украинцы.
Да-да, а им же вступать-то
им
или
вступать,
не вступать?
Или не вступать, как они...
Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как зовут вас?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел бы выразить свое мнение по поводу вступления Украины в НАТО.
Хорошо, вас что связывает с Украиной?
Ну, я гражданин России, но выходец из Украины. Я бывший военнослужащий, и так что армии, потом службу продолжил в российской армии, ну и стал гражданином России уже больше 10 лет.
Понятно, то есть вы родились на Украине, как я правильно понимаю?
Да.
Угу. Да, пожалуйста, говорите.
Алло?
Пожалуйста, говорите, говорите.
Так вот, я хочу сказать о том, что вот по мнению многих моих знакомых, которые живут на Украине, вступление в НАТО является просто шагом к евроинтеграции. С другой стороны, знаете, для тех людей, которые Советским Союзом, в прошлом СССР, в прошлом отчизне, вступление в НАТО, это, конечно, является, ну, я, наверное, не преувеличу ножом сердце, потому что это является дальнейшим отделением от России, от своих корней, ну и у нас менталитет, у россиян и украинцев один и тот же. Наша судьба только быть вместе, но никак не противостоять. А НАТО это, конечно, противостояние России и всему тому прошлому, что нас связывает.
Понял, спасибо вас. Спасибо вам.
Вот смотри, извините. Слушай, вот помнишь 2004 год, когда оранжевая Украина была, оранжевая революция на Украине была, вот мы ездили, когда там тоже вот именно все так и рассматривалось с той точки зрения, либо Россия, либо Запад. То есть вот для украинцев тогда Ющенко олицетворял некий вот уход на Запад, а Янукович, в свою очередь, там возвращал Украину ближе к России. И вот тогда точно такой же вопрос стоял. Вот 100%. Я вот сейчас послушала человека, вот абсолютно то же самое говорили тогда украинцы в 2004 году, 4 года назад. И сейчас говорят то же самое.
Ну, нельзя сказать, что Украина и Россия с тех пор сильно сблизились. Более того, было несколько конфликтов, которые не лучшим образом сказались на российско-украинских отношениях. Это даже вот просто на примере людей можно видеть.
Да, это
на примере тех, кто там, скажем, у кого газ отключали. И так далее.
Ну вот видишь, некоторые пишут, что Украину и Грузию толкает в НАТО неумная внешняя политика России. Это Артур из Самары так считает. Почему бы и нет, собственно. Я не знаю, на самом деле, надо у вас спросить.
Это весь вопрос, как люди видят. Как
люди
там
видят,
на Украине.
Да, вот Артур из Самары видит,
видят ли они на Украине.
Артур из Самары видит вот так, а на Украине видят они, может быть, по-другому.
Видишь, смотри, мне кажется, что есть такое два восприятия. Одно, да, там, вот Россия плохая, и мы поэтому пойдем к хорошей Америке. Я очень сильно утрирую.
Ну
очень
да, сильно.
Ты
очень сильно утрируешь.
Это же народное сознание, да. Есть второе. Какая бы Россия ни была, надо делать так, чтобы ее не обидеть. Вот. Хорошая, она плохая, мы друзья.
Мы
все,
друзья,
там,
да.
Там,
ну вот,
все.
Да, это действительно
мы братья,
две
там,
такие. Ну, ты знаешь, я вот когда опрос делала, когда вот Грузия, с Грузией восстановили сообщение авиа, попалась мне одна украинка, женщина, она говорит, знаете что, у вас очень великорусский дух. Это шовинизм очень русский, потому что вы считаете, что вы всегда правы, и поэтому маленьких соседей обижаете постоянно. Вот она вот говорила мне, это она вот уже украинка, вот она в Москве сейчас недолго живет.
Ты не встретил человека, который сказал, что у украинцев комплекс маленьких соседей?
Нет, ты знаешь, не получилось.
Вот, видно,
после этого было
точно,
бы логично.
Точно так же, абсолютно.
Конечно, конечно.
Найдется человек, который скажет.
Я не сомневаюсь
скажет,
совершенно
да.
в этом.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Я живу в Москве, я хохол. Знаете разницу между хохолом и украинцем?
Ну...
Хохол живет на Украине, а хохол там, где лучше.
Смешно. Так.
Вот, и я очень люблю Украину. И я считаю, что ситуация с вступлением в НАТО для Украины, на самом деле, она достаточно простая с точки зрения вот обычного украинца. Я себя считаю все равно украинцем, хотя живу в России уже 40 лет. А, собственно говоря, украинцы смотрят только с одной единственной точки зрения. Стать более европейцами, чем сейчас. Приблизиться к Европе. Может быть, получить больше инвестиций, больше денег, какой-то шанс еще улучшить жизнь. Всего-навсего. А позиция Украины, знаете, на Украине ведь очень многие рассматривают россиян как москалей. Вот Вен, что там москалины скажут, что будет хуже для нас?
То есть, как я и сказал, есть люди одни, которые говорят, ну, мы только с Россией, другие говорят, хватит, достаточно, пойдемте в Европу.
Ведь опасения того, что введут визовый режим, отменят перелеты, сообщения, оно ведь исходит не со стороны Украины, ведь Украина этого никогда не сделает. Это может сделать только Россия. Тогда возникает второй вопрос. Сегодня России не понравится, что Украина стремится в Европу и в НАТО, как часть Европы. Завтра России не понравится, что кушает на завтрак президент Украины. И так далее и тому подобное.
прямо скажем, прецедентов последнего рода не было. Хорошо, не будем углубляться. Спасибо вам большое. В тот вопрос, кому что не понравится.
Ну, в общем, да.
Давайте отрекламируем что-нибудь. Через пару минут вернемся на эту же тему и будем голосовать с вами уже все. Мы будем голосовать даже тех, кого не связывает ничего с Украиной ровным счетом. А, например, связывает только с Грузией или
я не знаю, с Россией.
С Китаем, да. Через пару минут.
Разворот.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость» Volvo.
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Давай скорее, навстречу опаздываю.
6 секунд. Сейчас распечатаю договор, подпишу, отксерю и вперед.
Слушаю. Да, документы готовы, скоро будем.
Все, Алис, ксерокс сломался, в принтере картридж скончался.
Приехали. Да, скоро будем. Куда будем, зачем будем?
Компания «Полека». Заправка картриджей, ремонт, обслуживание копировальной техники и лазерных принтеров. Выезд клиенту и гарантия на выполненные работы. Компания «Полека». Нахимовский проспект, 24, здание «Экспострой». Телефон 719-0402. 719-0402.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Существуют ли тайные правители Земли? Новая кремлевская диета. Можно все. Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Реклама на «Эхе» — это стильно. 959-0551.
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Разворачивайтесь в марше!
10:23. Продолжаем. Что говорят люди, связанные с Украиной, о том, что может так получиться, что Украина вступит в НАТО, потому что на ближайшем саммите будет рассматриваться вопрос о присоединении к программе членства в НАТО.
Нет, тут есть, конечно, довольно много мнений различных. Там я не имею в виду мнение Украины, я имею в виду мнение некоторых западных стран. Сейчас я найду бумажку и обязательно прочитаю. Вот, допустим, Германия пока не видит предпосылок для вступления Украины и Грузии в НАТО, говоря о том, что там в этом процессе, в общем, не настал подходящий момент, есть некоторые проблемы. Для Грузии это проблема в внутренних конфликтах, а в случае Украины идея членства в НАТО все еще не находит достаточной поддержки среди населения этой страны.
Да, и Франция то же самое говорит. Ты знаешь, но я как-то заметил, я, конечно, дурачок и провожу странные причинно-следственные связи. И я, может быть, неправильно мыслю, но тем не менее мне показалось, что вот как раз против вступления Украины в НАТО выступают те страны, которые через нее получают российский газ. Ну, как-то так совпало, мне кажется.
Ну, в общем, да. Вот, ну, может, совпало. Ну, случайность
может быть,
такая, да.
Вот.
Смотри, ну вот мне очень понравилось, значит, на Украине вот левые силы проводили акцию массовую антинатовскую в Киеве. Там были транспаранты «НАТО, дуй в Штаты», «НАТО, война, смерть, слезы», «Нет НАТО». Вот. Ну, ну замечательно. Ключ.
Давай, давай, потом. Алло, алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Александр из Москвы.
Да, Александр.
Вас беспокоит. Меня вообще вот эта проблема очень волнует. Значит, сейчас несколько представителей или выходцев с Украины говорили об интеграции с Европой. Я здесь не совсем согласен. Значит, они интегрируются не с Европой, они же не в Евросоюз просятся. Они синтегрируются с военным блоком, который направлен против России. Значит, они получат, конечно, деньги, определенные круги, но эти деньги они получат именно за военный союз против России.
Спасибо большое. Ну, точно так же связывать вступление НАТО с Европой некорректно, как и говорить о том, что НАТО направлено против России. Абсолютно. Поскольку абсолютно, в уставе организации этого нет, точно так же и здесь.
Нет, потом
здесь.
НАТО... они же сами... Ну, там, да, НАТО там говорит о том, что готовы обсуждать с Россией любые опасения в связи с этим. Ну, это как-то странно было бы говорить такие вещи. Давай проголосуем.
Да, поехали. Значит... Вот какой вопрос мы поставили. Он немножечко другой, нежели мы задавали по телефону. Вступление в НАТО, как вы думаете, это суверенное дело Украины и Грузии? Ну, давайте можем на Украине остаться. Ну, или Украина и Грузия, не важно. Да. Или они обязаны учитывать опасения России?
Мнение России, опасения, да.
Опасения, да. Они рядом находятся, они у Украины стоит наш Черноморский флот. До 2017 года по договору. Они непосредственно граничат оба. У нас большие дружественные братские связи, поэтому, может быть, они обязаны учитывать опасения России, или они все-таки...
Решать должны суверенно.
Сами, они суверенны. Итак, если вы считаете, что вступление в НАТО – суверенное дело Украины, звоните 660-0113. Если вы полагаете, что они обязаны учитывать опасения России, при этом 660-0114. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, что же это? Суверенное дело Украины. 660-0113. Нет, они обязаны учитывать опасения России. 660-0114. Я понимаю, что ответы могут где-то пересекаться и совпадать. То есть там, это суверенные, но они обязаны?
Но они, да, да,
например.
Да.
Но давайте
нет, все-таки разделим. Нет, тем не менее, давайте порадикальничаем немножко. Да, либо одно, либо другое. То есть, либо суверенные, все, Украина и Грузия решают сами там внутри страны, там не знаю, с кем они будут советоваться и так далее, либо они все-таки должны каким-то образом учитывать то, что Россия по этому поводу думает, ее мнение, ее опасения и так далее. Очень много, на самом деле, смс.
Так, сейчас еще раз повторю.
Мне Плющев не даст их прочитать.
Да, да, секунду. Если вы считаете, что суверенное дело Украины вступление в НАТО 660-0113, если Украина, по-вашему, обязана учитывать... Ну и Грузия. Украина – это у нас и Грузия тоже. Украина и свободно присоединившаяся к ней Грузия. Обязана учитывать мнение России 660-0114.
Значит, Стас... Видимо, украинец живет в Екатеринбурге. Пишет: НАТО, крах для Украины, переход на натовские стандарты оружия, разрыв с российскими смежниками-заказчиками. Ну, не знаю, вот тут кто-то писал про форму или что-то такое, какие-то еще там военные это самое. Мне натовки очень нравятся, например. А что, они такие классные, удобные, все такое. Ну, вот вся вот эта, весь
ты
вот...
Ты просто не патриотично. Тебе должна нравиться гимнастерка, по идее.
Ты знаешь, я очень патриотична, и на самом деле вот вся, весь практически камуфляж покупается в сплаве в нашем, вот, но в нашем сплаве всякие разные натовки и прочее, и прочее, и прочее.
Вот оно, влияние Запада. Все, я останавливаю, с вашего позволения, голосование. На чем мы порешили? Слушайте, голоса практически пополам разделились. Я, честно говоря, думал, что так не будет. 55% с небольшим считают, что это суверенное дело Украины.
И Грузии.
Независимых, да, наших соседей. И 44,7% считают, что они обязаны учитывать опасения России, две эти страны.
Интересно, кто голосовал? Ну, так вот. Ну,
голосовали 890 наших радиослушателей.
890 радиослушателей. Интересно, это вот украинцы, грузины, не знаю, там русские, кто голосовал. Мне интересно, правда, знать,
Я думаю, что все у нас же самые разные люди.
Я понимаю, что все, но кто-то наверняка превалировал. Ну, интересно все-таки.
Валерий Владимирович пишет: интересно получается, что Россия и США по отношению к другим ведут себя высокомерно, но к США все липнут, а от нас убегают под их защиту, считает Валерий Владимирович.
Ничего себе, липнут к США, ну как-то не
знаю. А есть же Узбекистан, мне кажется. У нас есть ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Ну нельзя, нет ничего однозначного.
Много пишут про Крым, то есть из серии «пусть отдают Крым и идут куда хотят».
Да, еще Киев, мать городов русских, они прибрали тоже к рукам. Пусть отдают все верните и идите голыми в НАТО. Вот примерно такой посыл. Спасибо большое, мы продолжим через 5 минут совершенно другой нашей внутренней темой.
Вот новый разворот.
С сегодняшнего дня дети наши в школах будут безопасно пользоваться компьютером. Раньше они опасно пользовались компьютером. Ну, смотрели там черт знает что по интернету под присмотром учителей. Вот, все мы видели фильм «Кадетство», как они там, значит, тоже Вот все время у них на уроке информатики там были, я как не включу, и они там что-то...
Такое не то смотрят,
переписываются,
да?
То еще что. Но у них там, кстати, между прочим, у них учитель был такой продвинутый, он вовремя все блокировал, так что все, да. Все было неплохо.
Собственно, речь идет о том, что теперь с 1 апреля все российские школы должны быть обеспечены лицензионными компьютерными программами и, главное, системой фильтрации доступа в интернет. Собственно, как уточняет Интерфакс, система фильтрации доступа в интернет предназначена для образовательных учреждений, которые подключены к интернету в рамках, ну, конечно же, нас проекта образования. Система также исключает доступ школьников к интернет-ресурсам, которые содержат сведения о способах и методиках разработки, изготовления и использования наркотиков, ограждает учеников от экстремистских, фашистских и порно-сайтов. Вот так.
Ну, школы, ладно, теперь мы спокойны за школы, там теперь ничего не сделаешь, с помощью школьного компьютера можно только смотреть образовательные порталы.
Нет, портал у нас проект образования.
Да, вот эти прекрасные произведения наших выдающихся деятелей в этой области. Но что делаете вы, как родители дома, как вы контролируете своих детей, контролируете ли вообще? Я тут, вы знаете... Сразу две вещи у нас произошло. Во-первых, я решил немножечко тоже выставить родительский фильтр у себя дома на одном из компьютеров, потому что их там четыре. Вот, и один карманный, ладно. Значит, на одном из компьютеров, который стоит у ребенка в комнате, я решил выставить фильтр и признаться, при том, при всем, что я уже пользователь с многолетним стажем, это вышло весьма непросто. Побороть Windows Vista оказалось не так легко, и я до конца этого не добился. Другое дело, что времени было мало, но тем не менее.
То есть ты заблокировал что? Чтобы там, ребенок по баннерам не ходил,
там которые всплывают? Там ты можешь, да, там ты можешь разные степени блокировки, да, разные уровни ее сделать. Можно просто вносить сайт, но бесполезно, потому что
их миллионы, да.
Да, можно, так сказать, внести только разрешенные, тоже бесполезно, потому что ты не... Каждый раз тебя будут звать и говорить,
да,
у нас
да.
Портал образования не включен, знаешь ли, почему-то тобой в разрешенный сайт. И просто забодаешься это делать. Хорошо, поэтому ты можешь там выставить так называемый средний уровень, когда компьютер сам... предполагает, что сайт опасный и блокирует на него вход. Ну, это позволяет там какой-то приличный процент отсеять. Но при этом, при всем при том, что я все сделал по инструкциям и все сделал правильно, например, игры, совершенно безобидные игры, типа там Рататуй какой-нибудь или еще что-то в этом духе, там Замок Принцессы, отказались запускаться напрочь после этого.
То есть они не запускаются с диска?
Да.
То есть интернет здесь ни при чем?
Как? Они требуют моего пароля, моего администраторского. То есть все равно я должен...
Давать этот пароль.
А с него можно выйти в интернет куда хочешь. Вот. Не знаю, наверное, что-то я делал неправильно, разберусь, будет времени побольше. Что делаете вы? Вот меня больше всего интересует, как родители, которые... Ведь масса детей, которые соображают больше,
Да. В чем интернете, родители, чем их
родители. В интернете и в компьютере. Больше. Они все это, по идее, могут обойти вообще полпинка.
Особенно дети там, уже старших классов, там, может быть, средних классов, там 8-9 класс. Мне кажется, что уже вполне.
Да. А второе, с чем я столкнулся, я слушал передачу Михаила Лобковского после своей программы «Аргентум». Ехал домой, слышал, там позвонила одна слушательница, которая рассказала, что у нее 16-летний сын, который не очень хочет, чтобы она и видела то, что он смотрит на экране компьютера. Вот. Почему-то он не хочет. Я не знаю, почему.
Правда?
Очень странное поведение, девиантное поведение сына. Вот она обсуждала в программе. Правда, Лобковский наш Михаил, либеральный человек, сказал ей, оставьте сына в покое. Как поступаете вы? Контролируете ли людей, детей, в смысле? Ну, они тоже люди все-таки.
Оговорочка по
Фрейду. Вот. Контролируете ли их или нет? Каким образом это происходит? Как? Сами вы осваивали компьютер для этого? Нанимали ли кого-то? Ставили какие-то программы? Плюнули на это? Разрешили все это? Что вы делаете по этому поводу? 363-3659. Расскажите, поделитесь опытом. Мамы, отцы, братья, сестры, бабушки.
Только
бабушки
не,
особенно.
Только не скажи дети, ладно? Не надо. Хотя ты вчера сказал, что нас слушают школьники.
Все. А вчера у половины школы, оказывается, были каникулы, а у другой половины нет. И та половина, которой уже нет, они обиделись на нас. Ясно?
Ну вот. Обидел детей.
Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я по поводу компьютера.
Хорошо, как зовут вас?
Значит, у меня сын в 8 классе. И то, что вы делали с Vista, и то, что вообще работает под XP в режиме администрирования, закрыть окна все невозможно, просто по сути своей. Вот, я работаю именно в этой области, он не закрывает от меня то, что смотрит на экраны, ну, просматривает в интернете. Но интересно то, что у восьмиклассников ПТУ сейчас выражение, я хожу в интернет по нужде. То есть уже наелись.
Как вас зовут, извините, Райан?
Александр.
Александр, а что, была проблема, вот вы говорите, уже наелись, а то есть какая-то проблема существовала?
Да, была проблема посмотреть, как там собирается бомба, как там бьют людей, сходить на порнографические сайты. Все посмотрели. Посмотрели, причем я активно работаю со всем классом в университет-школе, и большинство пацанов говорят, ну что, ну раз сходили, посмотрели, ну два сходили, посмотрели, ну четыре раза, одно и то же.
Нет разнообразия, ну, как вот. Да. Вот это претензия к составителям контента. Нет разнообразия. Спасибо вам большое. То есть вы считаете, что проблема...
Заблокированные компьютеры, извините, перебью. Это заблокированные компьютеры в школе.
Это понятно, да.
Причем они работают под присмотром двух преподавателей.
Наших школьников не проймешь ничем, на самом деле.
Два преподавателя, три преподавателя.
Правильно ли я вас понял, что вы считаете проблему скорее надуманной, наговоренной такой, что вот там, посмотрев раз, два, три, школьники перестают этим интересоваться.
Они поймут, что это они могут посмотреть,
да.
И все.
Большинство,
да. Угу.
Кому понятно. Суждено быть испорченным, тот найдет себе. И, или там, или здесь, или, как вы говорите, на тех ресурсах, о которых не хотелось бы говорить. А ребята, которые занимаются вот программированием, которые занимаются изучением действительно языков, операционных систем, они будут думать уже о будущем и ходят по нужде. Даже
в хорошем смысле этого слова.
Не берут, в хорошем, не берут уже даже тексты готовые из интернета. У них хороший словарный запас, они...
Слушайте, мне кажется, вы оптимистично слишком настроены, слишком оптимистичны. Вы на хороших детей ориентируетесь. Спасибо вам большое, давайте сориентируемся на плохих.
Слушай, Ирина написала смс-ку очень короткую. Беру на работу мышку.
Зачем?
То есть я так понимаю, что она не хочет, чтобы в ее отсутствии ребенок вообще пользовался компьютером, понимаешь?
Слушайте, Ирина, я вас, наверное, как-то расстрою. Но
без
если...
мышки совершенно спокойно.
Да нет,
можно.
Даже дело не в этом, но... Дело в том, что мышка стоит в любом магазине примерно карманные деньги вашего ребенка, ну, на неделю. Максимум. Я думаю, что это если вы совсем не даете денег.
Поэтому вы лучше берите с собой сразу системный блок.
Да, мышка вот это не спасает. Я думаю, что запасная уже давным-давно есть. Вот это не способ совсем.
Сдали ребенка вообще.
Запросто, совершенно.
Руслан из Уфы. Компьютер в квартире находится в моем кабинете. Большую часть времени кабинет закрыт, а ключ только у меня. Ну, то есть, я так понимаю,
вот,
что...
Вот контроль.
Вот контроль, ну такой контроль тотальный. То есть все, компьютер находится у меня в комнате, к нему ребенок не подходит вообще.
Представляешь, как это занимает твое собственное время? Ребенок говорит, мне нужен компьютер. И ты в это время ничем не занимаешься фактически, следишь, что он там делает. Если
да,
так подходить.
Да,
если
да.
Если так. Вот. Либо ты должен заниматься своими делами, а он делает
что-то. Нет, есть как бы вариант поставить компьютер ребенку в комнату без интернета.
Угу.
Да, как бы, чтобы он там занимался, там, не знаю, там, играл, там, какие-то вордом пользовался, и все. А если ему нужен интернет, он там должен сказать, папа, мне нужен интернет, я можно сяду за твой компьютер? Но это в том случае, если в квартире как минимум два компьютера.
Да.
Если он один, то здесь, конечно, да.
Да, у многих
нет, можно,
нет.
Можно запаролить вход в интернет, в конце концов. Запаролить, чтобы он там только по... Ну, то есть ты вводишь логин, пароль, и все. А так, то есть не автоматический вход в интернет. Но это тоже контроль тотальный, интернетом, по крайней
Абсолютно.
Мере.
Нет, ну вот как раз то, что я тебе говорил, мои трудности с Vista, с настройкой.
Ну вот смотри.
Там как раз это и предусматривается.
Петр напишет, у него гениальная дочка, она в 2 года уже сама включает себе музыку и клипы. Я бы не ставил фильтры, ибо все равно бесполезно, это все часть жизни.
Ну, как сказать, это до тех пор, пока не сталкиваешься
дочка
с этим.
Дочка не откроет какой-нибудь не тот клип.
Ага. Давайте-ка мы прервемся на минутку с небольшим, потом мы еще поформулируем свое отношение к этой проблеме.
Разворачивайтесь в марше!
Будет реклама, будет и эхо на Томы и партнеры.
Дом!
с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Российские театры покажут свои лучшие спектакли в Москве на фестивале «Золотая маска» с 27 марта по 15 апреля. Кто станет обладателем национальной театральной премии? Приходите на фестиваль, узнаете. Билеты 662-5352. Генеральный спонсор Сбербанк России.
Легендарный Яр приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам восторженный зал.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе, такое можно видеть только в «Яре».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
И осталось чуть-чуть времени у нас.
Продолжаем тему. Слушайте, совершенно два замечательных сообщения. Сергей Саратов пишет: «Я своим родителям не разрешаю пользоваться интернетом, чтобы не лазили где ни попадя».
Ты знаешь, это, наверное, очень человечно. Я тоже подумал, что было бы, если бы моя мама влезла в интернет, был бы ужас.
А что, у меня мама, например, в интернете, и папа, у меня оба родителя в интернете.
Не забывай,
регулярно.
Что между нашими родителями я есть понимаю, некоторая возрастная
нет,
разница.
Я понимаю, но просто дома нет интернета, то есть я намеренно не делала себе, когда жила у родителей, интернет, потому что я понимаю, что я на работе, там столько часов, и там еще. Вот, поэтому, Яндекс, может быть, сайт Эхо, может быть, Одноклассники. Я не знаю, может быть, это все, что, куда, например, лазит моя мама. Мне так кажется. Может, я ничего не знаю. Вторая совершенно замечательная смс-ка. Вадим из Томска, которому 17 лет, пишет: «Вы ужасные люди, деспоты!» Это крик души, я поняла.
Мне кажется, 17 лет уже все, никакие фильтры, мало того, что не нужны, они не помогут по-любому. В 17 лет уже должен так соображать человек, что...
Запирать кабинет тоже не способ. Вот Галя,
великую ребенок... китайскую стену должен обходить.
Ребенок пойдет к другу, папа которого не запирает свой кабинет. Логично. Логично. Какой смысл запирать кабинет, если он может пойти к другу, у которого открытый доступ в интернет? Или они пойдут вместе в интернет-кафе и точно так же там залезут, куда им надо?
С одной стороны. С другой, ты понимаешь, что, неся ответственность за ребенка, бог с ним посмотреть, да? Бог с ним даже... Если люди смотрят там, я не знаю, не только порнографию, а даже вот какие-то бомбы там.
Да.
И без интернета делали бомбочки, в конце концов.
Бомбу можно сделать после того, как ты в школе химию
изучил. Дело даже не в этом. Анонимное общение в интернете, оно может привести к сильно нежелательным знакомствам. Например, к людям, которые домогаются к детям. Например, это один из таких... Поэтому ты хочешь, не хочешь, задумываешься об этом. Решаешь как ты вопрос, неизвестно. Но задумываешься об этом ты волей-неволей. Вот и я хочу спросить наших радиослушателей, что они думают по этому поводу. Как контролируют своих детей? И если контролируют, то каким образом? Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, что все равно это в любом случае будет обойдено. Дети талантливее нас, дети умнее нас, дети шустрее нас. И бороться с этим не нужно. Нужно только единственное пытаться всеми силами каким-то образом участвовать в этом процессе, чтобы, может быть, какими-то беседами направить это в нужное русло. А вот эти порнографические сайты, о которых постоянно все боятся и пугаются, эти мамы, эти папы и бабушки особенно. Я считаю, что это вообще глупость. Это единственный путь, так сказать, мира и мирного существования молодежи. Потому что если бы этого не было, то вот в моем понимании, и я на собственном примере даже могу сказать, страшных последствий всяких изнасилований и так далее, благодаря интернету, благодаря этим сайтам стало тысячи раз наверняка меньше. Не было бы этого.
Они же не зря называются сайтами для взрослых. Согласитесь, когда ребенок смотрит порнографию в 8-10 лет, это несколько шокирует.
Ну, с одной стороны, да, но если рядом находится за спиной, где-нибудь подглядывает это мама или папа, умудренный уже своим жизненным опытом, наверное, он может каким-то образом объяснить этому ребенку, в зависимости от его образа мышления, от его возраста, в зависимости от этого, он может ему объяснить, что это такое, хоть как-то повлиять. А если запретить, он все равно это увидит. Ему все равно соседская девочка это на лестнице покажет. Какая разница? Он все равно, это, рано или поздно, мы все это знаем, да? Никто же, нет ни одного человека, который об этом не знает. И рано или поздно он это узнает. Так лучше он узнает это под, там, так сказать, через замочную скважину, папа с мамой будут смотреть, что он смотрит. Лучше так. И каким-то образом хоть чуть-чуть направят его действия. Чем это будет неизвестно где. Все равно на чердаке, в подвале, на сеновале. Рано или поздно где-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь расскажет и покажет.
Нет, ну понятно, вы все это... Нет, все понятно. Вы то же самое говорите. Вы говорите о том, что не надо запрещать, но надо контролировать, потому что в этом тоже есть контроль. Ты смотришь и объясняешь ребенку.
Я как взрослый человек считаю, что вот благодаря тому, что появились эти сайты, благодаря тому... Это просто спасение для огромного количества... Ну, я не знаю, как с точки зрения говорить... женского менталитета, но с точки зрения мужчин это просто огромное спасение. Просто бабушка, например, моему младшему просто подкладывает там чистенькие платочки, когда она знает, что он смотрит эти сайты, а куда деваться. За чистоту, вот и с природой спорить бесполезно.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Прекращаем
продвинутый, да.
Пропаганду порнографии.
Все-таки как-то давайте остановимся. Наши школьники в конце концов слушают.
Черт его знает, у меня вот нет ответа на этот вопрос. Знаете, это не так все просто, как бы казалось. Запрещать, разрешать. Ну, хорошо, что вы рассказали мне несколько мнений по этому поводу. В всяком случае, мне стало легче. Не знаю, как вам. Я втайне от сына хожу в интернет. Коды взламывает сын друга. Зачем же коды-то взламывать?
Я вот тоже не понимаю. Ну, нет, ну, мало ли. Может, да. Там они ходят в интернет, играются там в какой-нибудь Counter-Strike, и там, собственно, взламывают. Нормально
все? В
этом смысле можно,
ну,
да.
Это вроде бы не страшно.
Ну, вот ребенку надо доверять, говорит Стас из Екатеринбурга.
Надо, конечно, надо.
Ну, вот, сначала убедись, что компьютер не игрушка, а средство для знания и общения. Ну, в общем, интернет изначально, да, средство для знания и общения. Вопрос только, каких знаний, какого общения?
Ирина Воробьева, Александр Плющев, программа «Двойная сплошная», «Утренний разворот». Сегодня 1 апреля. Слушай, мы удержались, чтобы никого не разыграть, представляешь?
Да. Нам даже написали, что у вас за тема, ну, 1 апреля же, ну!
Нет, нет.
Извините.
Дорогие друзья, в этом и был самый главный наш розыгрыш на сегодня. Спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Взрывать, или точнее отравлять вам существование, будем мы завтра, через уже 22 часа. Всем пока.
Разворот.